Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Мы с вами встречаемся в такой день на волнах Радио «Вера», когда в церкви, в церковном календаре стоит такое чтение из первого послания к Коринфянам апостола Павла, это 11 глава, отрывок повествования, посвященное мужскому и женскому, неким взаимоотношениям мужа и жены, традициям, связанным с этим. Вот такие там есть слова. Апостол Павел говорит: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчесть для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Само собой, наш сегодняшний разговор будет не о волосах, а о традиции, о том, что такое церковная традиция, нужно ли в ней различать сущностное и второстепенное, является ли она чем-то монолитным и навсегда разданным, или это нечто развивающееся, меняющееся, подвижное. А почему вот от этих слов мы отталкиваемся? Потому что на первый взгляд кажется, что возникает какое-то противоречие, потому что вот сегодня в храм приходишь, большинство дам с покрытой головой. Почему говорю большинство? Потому что, например, я вот воспитан, скажем так, привык, что покрытая голова – это требование именно для жены, то есть для замужней женщины. Вот моей 7-летней дочке в храм не обязательно с платком приходить. С другой стороны, в этих же словах апостола, которые я процитировал, есть фраза, которая тоже кажется парадоксальным сегодняшнему человеку: если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Мы знаем, что в православной церкви большинство священников как бы растят волосы, и длинные волосы носят, и бороды в традиции. Вот что такое традиция, где ее границы? Вот отталкиваясь от этого просто простого эпизода в послании апостола Павла, мы хотели поговорить сегодня о вот такой теме. Но вот из того, что я сказал, что-то у вас вызывает возражение?
Ну, тема большая достаточно. Возражения... Нет, и насколько я знаю, в нашей церкви и вообще во Вселенской церкви была такая традиция, она у греков, по-моему, сохраняется, издревле. Незамужняя девушка, сохранившая непорочность, она не покрывала голову в храме. И сейчас, правда, в Греции они не покрывают голову там практически никто, только какие-то уже благочестивые женщины преклонного возраста, которые, как правило, посвятили себя уже благочестию, молитве. Это платок у них как раз признак того, что она уже стала на этот путь сугубого покаяния, молитвы и благочестия. В нашей традиции, безусловно, более... ревностная, наверное, в русской. Женщины покрывали голову и покрывают поныне. Но здесь как раз то, о чем дальше апостол Павел говорит, что это знак для ангелов, покрытая голова у женщины, для того, чтобы тем самым она исповедует свою покорность мужу и покорность Богу через это покрытие. То, что она признает, что она первая согрешила. Насколько я помню, апостол Павел об этом говорит. Безусловно, традиции менялись, они меняются и даже в наше время отчасти, даже все те, кто помнит начало возрождения церкви 30 лет назад, с лишним уже, мы видим, что с приобретением уже церковного опыта и возрастанием церкви, и расширением очень многое изменилось. И какие-то, может быть, болезни роста, которыми многие страдали, особенно в 90-е, церковь благополучно их переживает. Но появляются, конечно, уже другие какие-то крайности, какой-то такой, скажем, может быть, либерализм излишний в чем-то. То есть, конечно, нужно иметь здравую середину и ее держаться, чтобы не сползти никуда ни в модернизм, ни в какое-то зелотство чрезмерное. Я думаю, что так. Безусловно, если говорить о ращении волос мужчинами, эта традиция опять-таки пришла к нам из, насколько я знаю, из падшей уже тогда покоренной Византии турками, где утратившая свое значение знать, исчезнувшая, передала эту эстафету духовенству, которое стало как раз занимать главенствующее значение, как во многих как раз странах арабского мира, в том числе турки, когда они ставили главой церковной общины православных людей, кого-либо из священнослужителей или каких-то значимых людей. И от этой византийской знати вращение волос перешло уже и в среду духовенства. А когда патриарх Никон, насколько я это слышал, стал справлять разные обряды, не только книги с греками, то эту традицию он ввел в русскую церковь, потому что до него волосы не растили. Даже если мы видим иконы преподобного Сергия, у него короткие волосы пострижены. Но сейчас это уже стало тоже нашей традицией, мы это воспринимаем совершенно нормально.
А бороды?
Бороды, насколько я знаю, не стригли все-таки, потому что даже если мы знаем иконописные лики Христа, он всегда изображен и с длинной бородой, и с длинными волосами. Видимо, как настоящая Назарея, а секта Назареев в иудействе такая существовала, посвятивших себя Богу, они не стригли волос. Такая традиция была. Вот, хотя Христос Назареем назывался именно, потому что он из Назарета был, но это имя к нему тоже пристало, и, собственно, он, да, в чем-то был похож на Назареев в этом плане.
Если сегодня незамужняя девушка приходит в храм, взрослая, без платка, она нарушает традицию? Здесь уместно говорить о нарушении чего-то или нет?
Ну, сегодняшняя традиция такова, что никто не разбирается, замужем она или нет, девственница она или нет. И это же не этично спрашивать ее об этом. Просто неудобно. Поэтому большинство зрелых, уже взрослых девушек и женщин покрывают свою голову в храме. Это стало совершенно общим местом для большинства храмов Русской Церкви.
А разница между традицией и уставом церкви какова?
Я не помню, чтобы в уставе вообще это оговаривалось. И только то, что написано у апостола Павла, я не встречал в канонах, чтобы где-то это было отражено, покрытие головы женщины. Это стало... Ну, опять-таки, есть предание церкви, да, и предание, оно родилось даже прежде, чем Священное Писание. То есть еще апостол Павел говорит: «Стойте и держите предание, которым были научены словом или посланием нашим». И только после уже его послания вошли в состав Священного Писания. И Евангелия, которые были написаны по внушению Духа Святого апостолами, тоже возникли позже. То есть предание существовало и до появления Священного Писания Новозаветного. Поэтому в предании мы это имеем как неписанное правило, поэтому пока нет повода менять эту традицию, потому что где-то, может быть, на приходе к этому более лояльно относятся, возможно, это разумно, привлечению новых прихожан, чтобы с порога не встречать их с боем, с какими-то претензиями, да, грубыми порой иногда. Вот, но, безусловно, во всем нужна, опять-таки, середина, здравый смысл, чтобы не сползти в другую крайность, когда никто уже не хочет вообще голову покрывать, потому что никто на это не обращает внимания, наверное. Пока еще в общей канве церковной нашей жизни такого еще нет.
А имеет ли отношение такие вещи, как покрытая или не покрытая голова? Ну, мы как-то за этот пример уцепились, он все-таки к мужской половине паства вроде бы не относится, но я думаю, что и в мужской части можно найти какие-то вот, вот такого же рода традиционные установления. Но в частности, вот такие вещи, как покрытие или не покрытие головы, как связаны со спасением и связано ли?
Ну, это вопрос послушания, на самом деле, своей покорности. Об этом красапостол Павел говорит, что это покорность жены в признании ею того, что она подчиняется мужу. И вопрос послушания в данном случае именно так и звучит. То есть, если я покорна, если я имею смирение, что раз церковь так говорит, предлагает мне покрывать голову, то да, я покрываю голову, потому что так принято в церкви. И это для тебя спасительно. Если ты хочешь бунтовать, ну, это тоже твой выбор, твое право, наверное, пока ты воспринимаешь это так, но, наверное, в каком-то смысле ты согрешаешь. И как справедливо, я когда еще служил в Оптиной пустыне на подворье в свое время, это начало нулевых было, там у нас был ревностный батюшка, сейчас ныне покойный уже, вот тут очень женщин любил цеплять за то, что они в штанах в храм приходят или с непокрытой головой, на что ему справедливо настоятель говорил: ну посмотри, вот те женщины, которые уже стали постоянными прихожанками, возраковились, они разве ходят в штанах в храм с непокрытой головой? Нет, поэтому, ну ты лучше расскажи о положительном учении церкви, о Христе, о жизни во Христе, а потом, когда она примет это, она, безусловно, примет традицию церкви и со смирением будет ходить в том виде, в котором, собственно, и нужно ходить в церковь, которая традиционен для посещения храма. Поэтому, наверное, вопрос послушания, да, он важен, но если ты пока не способен это принять, опять-таки, Господь же долготерпит на нас и ждет нашего покаяния, пока мы не придем к тому, что то или иное постановление церкви все-таки для нас спасительно и полезно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот по поводу, кстати, брюк, которые прекрасная половина человечества тоже может надевать, и сегодня, понятно, все носят джинсы, брюки, не только мужчины, но и женщины. Я такое мнение слышал от одного из иерархов современных Русской Православной Церкви в каком-то открытом его интервью, что вообще-то про брюки в Писании не говорится. Говорится: не носи мужской одежды. Но если это брюки, купленные в женском отделе, если они как бы скроены как часть женской одежды, и мужчина никогда их не наденет, потому что они, очевидно, женские, это является вот таким нарушением?
Я согласен, что, опять-таки, это определенная традиция, потому что если говорить о заповеди Моисея, когда мужчина не должен носить женскую одежду, а женщина мужскую, речь идет о том, чтобы тем самым не выражать нетрадиционные отношения полов. Вот об этом прежде всего. То есть Моисей запрещает этим заниматься. А одежда как раз это выражение вот своей этого нетрадиционности. И ни в каком ином контексте, в общем-то, вообще речи об этом не идет. Безусловно, каноны одежды очень менялись, потому что в южных странах мужчины носили туники, которые, собственно, похожи на юбки, и наше средневековье русское – это тоже кафтаны, полукафтане, которые также больше похожи на платье. Мужчины носили, никого это не смущало и не возмущало. Более того, штаны для греков и римлян – это была варварская одежда совершенно, выражающий принадлежность к народам, не имеющим культуры. Сейчас, безусловно, я с вами согласен, да, есть такие фасоны брюк, которые, безусловно, никак мужскими не назовешь. Наверное, зависит от традиции того или иного прихода, насколько прихожане и настоятель духовенства этого храма способны терпимо относиться к этим женщинам, ожидая того, что, наверное, когда-то со временем они смогут принять то, что для нас более традиционно приходить все-таки в длинной одежде, в юбочке. Но, повторюсь, эта тенденция, она достаточно поздняя с этими брюками, потому что вот еще лет 30 назад брюки женщины практически не носили, это была редкость. Пожалуй, в 90-е, в начале нулевых это уже вот очень сильно изменилось. Что тут можно сказать?
Знаете, о чем бы я еще хотел спросить? Мы все обсуждаем частные вещи, они очень интересные. Ну, еще, пожалуй, только вот я не могу по-журналистски не спросить об одной вещи. Она снова связана с прекрасной половиной человечества. Я знаю много примеров, когда сокрушаются женщины о таком правиле, как невозможность приступать вообще к таинствам в дни очищения свои. Я тоже слышал, ну, как бы разные версии объяснения этого происхождения, такой традиции, такого правила, и как бы контр-объяснение, что это тоже устаревшая уже история, потому что сегодня там есть все средства гигиены, которые должны как бы всю проблему снять на корню. Вот, ну, и просто есть ситуации, когда, не знаю, Пасха, да, у всех радость, а не может женщина приступить к таинству, потому что вот есть такая, в принципе, для кого-то уже устаревшая традиция, порожденная реалиями очень-очень далеких веков. Что вы об этом думаете?
Ну, изучение этого вопроса приводит нас к тому, что в ранней церкви вообще этот вопрос никак не затрагивался. Чем позже, ближе к нам, тем правила в отношении дней очищения женских, они все строже и строже. Допустим, у католиков этот вопрос до сих пор никак не затрагивается. Вообще к христианской жизни никак, церковной жизни не относится. Но все-таки, опять-таки, это вопрос уже какой-то тоже традиции, и мера строгости, она зависит уже, видимо, от самой женщины и того духовника, у которого она окормляется. Потому что, наверное, не стоит все-таки осуществлять революцию в церкви и приступать к таинствам. Наверное, пусть она посоветуется с тем духовником, которым она окормляется. В любом случае, насколько я знаю, и мой покойный старец еще в 90-е годы мне говорил, что допустимо женщине и к иконе приложиться, и помазаться, хотя он был строгих правил, совершенно не либерал абсолютно, игумен Фёдор Оптин и пустыни, почивший еще в 2003 году, и, да, бравший начало еще от Глинской пустыни, воспитывавшись там Троиц Сергия Лаври. Даже к исповеди, если есть такая необходимость в паломничестве женщины подойти, какая-то есть нужда, но все-таки с причастием вопрос на сегодняшний день в современной церкви из всех традиций и даже канонических установлений православной церкви только страха ради смертного допускается женщина к таинству. Хотя есть и смелые пастыри, которые допускают, но это дело их совести пастырской, или там, как они это разрешают, своими духовниками или своим архиереем. Вот. Но общая традиция такова, что, конечно, другая крайность, когда там это воспринимается как ритуальная нечистота, и нельзя даже в храм войти, и там вообще ничего не прикасаться, наверное, другая крайность. Но на сегодняшний день таинство крещения в силу того, что женщина погружается в купель, наверное, это тоже неэтично, просто по ряду причин. Да, и таинство причащения все-таки женщина от этих таинств воздерживается.
Ну вот мы говорим о традиции, и вообще важный вопрос, который я в начале нашей программы уже поставил, вот какое место занимает традиция в жизни церкви, особенно православной церкви? Вот я помню, что, по-моему, это в статье у отца Павла Флоренского «Православие», она так и называется, есть такая мысль, что для русского православия, для русского народа, может быть, какая-то неточность или какое-то незнание догматических вопросов не так строго порицается, как какое-то несоблюдение или небрежность в отношении вот именно традиции, внешнего благочестия, вот всего того, что не затрагивает как бы сути богослужения, не затрагивает там догматики и символа веры, а относится вот к такой привычной стороне церковной жизни. Если вспомнить другой текст философский, «Три разговора» Владимира Сергеевича Соловьева с краткой повестью об Антихристе, то когда Антихрист приходит и обещает всем трем конфессиям сохранить то, что им наиболее всего важно, то православным он обещает вот сохранение традиции, потому что вот православные очень чтут эту традицию. Возникает вопрос, действительно, где главное, где второстепенное? Что в традиции сущностное, связанное с сердцевиной, со спасением, опять же? А что меняется с годами? Я долго вопрос задаю, но просто чтобы накопить как бы набор ассоциаций. Я помню, что еще лет, может быть, 15 назад одну мою знакомую в монастыре отругали за то, что она стояла, читала молитвы с телефона. Попался очень строгий насельник, который ругался, что она в храм пришла с телевизором. Она просто молитвы читала. Я думаю, что сегодня это уже невозможно. Сегодня все настолько уже привыкли к этому, и в каких-то ситуациях даже священник может какую-то молитву с телефона прочитать. Это может быть не очень привычно, так вот внешне, но никого в шок уже не повергнет и никого какую-то реакцию осуждения не вызовет. Меняется жизнь. Традиция меняется вместе с жизнью. Что вы об этом думаете?
Безусловно, но вопрос очень обширный, может быть, начать с обряда и догмата. Безусловно, соблюдать обряд проще, потому что он где-то на поверхности, мы это все воспринимаем, пусть даже неправильно понимаем порой, но слыть благочестивым и ревностным через соблюдение обряда гораздо проще, и через это самоутверждаться, и где-то, что, собственно, свойственно было книжникам и фарисеям, где-то себя похвалять и превозноситься над кем-то. Это проще для человека, скажем, не очень образованного и знающего учения, положительное учение церкви. Безусловно, знание обрядов, оно необходимо. Но, с другой стороны, безусловно, церковная жизнь ищет себе формы, она имеет какое-то проявление. И отрицать обряды и благочестие было бы, конечно, бы нелепо, потому что оно тем самым рискует не спровергнуть и исполнение соблюдения нами догматов. Это двоякое, скажем, форма церковной жизни. Об этом как раз богослов Лоский говорит, Владимир Лоский. Но, опять-таки, вспоминаются слова Илариона Троицкого, священномученика, когда он был на Соловках, я не помню, кто из священников или иерархов церкви приехал на Соловки в заключение, и он немножко с иронией спросил: а вы тоже относитесь к секте типикончиков? Вот как кто-то тоже из отцов 20 века сказал, что они положили на престол типикон вместо Евангелия. Вот, безусловно, это крайности. Конечно же, не нужно слишком перегибать палку в этом смысле. Но, как мы уже говорили, легко самоутверждаться через обряд, но и можно впасть в какую-то схоластику, если без традиции молитвы, без практики молитвы, без внешнего благочестия пытаться постичь Бога только через познание догматов. Это, собственно, путь, на котором человек может прийти к высокоумию, без внутренней какой-то мистической жизни. Ну и с другой стороны, если жизнь церкви без знания догматов, она может привести к мистификации или просто к какому-то внешнему обрядоверию, которое не подкреплено знанием положительным учения церкви. Ну вот, наверное, во всем нужна здравая мера, и всегда в любом каком-то обряде соблюдать какую-то, опять-таки, золотую середину. Но в чем проблема? Проблема в том, что церковь имеет охранительную функцию еще. Нужно не забывать об этом. Почему ее консервативность так нарочита? Потому что задача церкви — сохранять непревреждённое учение Христа для последующих поколений. Поэтому, когда церковь обвиняет в какой-то вот этой консервативности излишней, это необходимая мера, но, опять-таки, беря повод от этого, важно не перейти в какой-то ригоризм, в какую-то излишнюю строгость, чтобы обряд не сохранялся ради обряда. А так строгость церкви, она понятна и оправдана именно в силу того, чтобы через размывание каких-то границ традиций постепенно не утратить традицию благочестия, традицию веры. И потому что важна же не только догмат как таковой, но как он воспринимается и в каких формах он проявляется в жизни церкви. Потому что, допустим, сравнивая с католиками, они вроде бы очень многие вещи убрали, спорные, да, там какие-то ложные их догматы исправили, и символ веры даже исправили, но они не перестали быть католиками, потому что они утратили практику внутреннего благочестия, неповрежденного, практику молитвы, практику трезвения, практику покаяния, то, что, собственно, является как раз исполнением и, скажем так, совершением актуализации нашей веры и знания нами наших догматов церкви.
У нас сегодня в гостях иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Веденской Макарьевской Жабынской пустыни. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Веденской Макарьевской Жабынской пустыни. Мы говорим сегодня о традиции и традициях в церкви. Вы в самом начале программы сказали, что, например, в греческой церкви практически женщины не носят платков. Вот такой традиции массового, постоянного, обязательного, ну, как бы в кавычках обязательного, принятого, общепринятого ношения женщин платков нет, а вот у нас в Русской Православной Церкви есть. Вот получается, что разные традиции в разных церквах, но и та православная, и та предполагает, что спасительная, и там таинство действительное происходит. Что вы об этом думаете?
Безусловно, это имело и имеет место быть. Сейчас я вспоминаю, есть послание восточных патриархов, если не ошибаюсь, это книга, ну или послание, это где-то начало или середина 19 столетия, где, я сейчас уже не вспомню, кто из наших русских иерархов обращается к ним в каких-то спорных вопросах, но они как раз говорят, что у нас может быть различие во второстепенном, но единство в главном. И именно это важно, это важно, чтобы сохранять суть веры и ее выражение. А какие-то обряды, формы благочестия, они могут быть разными, даже отличия в типиконе у нас могут быть. Хотя типикон, в принципе, один, скорее, даже греки, они сохраняют больше типикон, но это афонская традиция. Если говорить, у них как раз был принят разный устав для мирян и для монастырей. К сожалению, у нас он тоже был на Поместном соборе 18-го года принят, но не получил распространения. И хотя мы все знаем, что устав прихода и монастыря отличается, но различие устава приходского – это все-таки больше, скажем, пожелание самих настоятелей, их решение. А у них это является соборным установлением, где они соблюдают этот устав, принятый всей церковью. Тем не менее, им это не мешает спасаться и мирянам, монахам. И в чем-то, да, мы отличаемся Потому что на приходах у нас, допустим, да, упрощенное богослужение, но где-то и монастыри порой ради присутствия прихожан в храмах, многие монастыри тоже идут на какие-то небольшие уступки, сокращение службы. Опять-таки монастыри в Греции, допустим, на Кипре, на материковой Греции, если не брать Афон, на Крите, тоже чаще служат по какому-то уже более приходскому уставу. Во всем есть, наверное, какая-то разумная мера, соразмеренность, потому что, опять-таки, главное, чтобы не положить типикон вместо Евангелия на престол и все-таки не терять сердцевину христианства, которое есть Христос, и стремление к уподоблению к ним, Ему в Его каких-то качествах божественных, в Его добродетелях.
Я вот от одного священника-библеиста такую мысль слышал. Его спросили, что может ли человек, прихожанин, вот сам там, брать, читать Евангелие и как-то трактовать вот каким-то своим внутренним таким зрением, внутренним пониманием, не опасно ли это, вдруг человек уйдет в какую-то там в ересь, в неправильное понимание. Важно, чтобы это была евангельская группа с наставником, со священником. Очень важно опираться на святых отцов. И на это священник, соглашаясь с тем, что как важно, чтобы был наставник, чтобы была опора на святых отцов, тем не менее отреагировал очень неожиданно. Он сказал, понимаете, с его точки зрения, если вдруг вы как-то не так что-то где-то протрактуете, там, и у себя, не знаю, на страничке в социальных сетях об этом напишете, это мало кого взволнует. А вот если вы что-то в чинопоследовании измените немножко, вот это вызовет бурю негодования и большое внимание. И снова возвращаюсь к этой теме, что вот некоторое, ну, внешнее не в смысле поверхностное, а в смысле вот обрядово-литургическая сторона ставится под особый знак по сравнению с вещами сутевыми, смысловыми, там, и, не знаю, внутренними. Вот вы такую проблему видите?
Ну, она отчасти, конечно же, существует. Мы об этом говорили уже, да, о том, что внешне соблюдать проще и блести проще, и где-то почивать на лаврах, наверное, самоосознание того, что я все знаю в церкви, как положено. А блюсти уже внутреннее своего сердца, это, конечно, сложнее. Признаваться в себе в своей какой-то несостоятельности христианской, в своих страстях, которые меня борят и побеждают, допустим, регулярно, да. Это всегда болезненнее и сложнее. И тут уже нужно покаяние и ведущее к нему смирение через познание себя, безусловно. Конечно же, изучать Евангелие нужно, если даже вот касаться этой темы, но, безусловно, важно, как Евангелие раскрывает и знает, понимает нам наша Святая Церковь Соборная, Апостольская, в полноте своей. Потому что, да, неоднократно приходилось об этом говорить, о том, что дьявол после 40-дневного искушения, приступая ко Христу, он цитирует ему Священное Писание, но как он дьявольски его понимает. И, собственно, все ереси, они как раз имеют основание на неправильном понимании тех или иных слов Священного Писания. Но Христос, отвечая дьяволу, также цитирует Священное Писание, как правильно нужно его понимать, понимая его. Поэтому, безусловно, это крайне важно. Свое понимание Священного Писания, как тебе кажется, проверять мнением Церкви, мнением святых отцов.
Ну, вот эта тема у мнения святых отцов, у так называемого согласия отцов, консенсус патрум, предполагается, что да, вот если есть по какому-то вопросу согласие разных святых отцов, то это более-менее такое, то так и нужно понимать. Но есть вещи, по которым святые отцы не совсем согласны друг с другом. В чем-то там отличия есть, детали, разные акценты. Я сейчас не предлагаю уходить в конкретику и вот перечислять какие-то примеры. То есть можно, мы тут вступаем на зыбкую почву, и нужно было бы обложиться источниками конкретными исследованиями на эту тему. Но Вот вы все равно много говорите сегодня о мире, да, о какой-то разумной середине, такой здравом смысле. А вот где эта мера? Вот как ее искать, чтобы, с одной стороны, Евангелие, ну, было твоим Евангелием, чтобы оно в тебя вот попадало, и, с другой стороны, чтобы не протрактовать его от ветра головы свое «я». Ведь можно же очень лихо цитировать отцов, их толкование, внутренне оставаясь совершенно равнодушным.
Безусловно. И мы видим, как раз если брать современное католичество, Второй Ватиканский собор, начало 60-х годов, прошлого столетия уже теперь, когда у них был лозунг «Назад к отцам», и принятие каких-то старых традиций церкви, древней церкви, привело к тому, что они уничтожили существующую традицию церковной жизни, и тем самым эти древние традиции оказались таким чистым модернизмом, потому что они не имели за собой внутреннего содержания, выражения внутри церковной жизни. И такой риск есть, безусловно, если просто заниматься каким-то начетничеством, цитированием без внутренней жизни. Поэтому середина, она обретается, безусловно, через доверие Христу, через доверие церкви. И это напряженную достаточно жизнь во Христе, этот поиск Бога, узнавание себя через молитвенную жизнь, через размышления над Священным Писанием, над словами отцов. И все-таки разумную критичность, недоверие себе, не тотальную, безусловно, но все же стараюсь проверять то, что я думаю, чувствую, вижу, мыслю, с тем, что несет в себе церковь, чему она нас учит.
А вот еще одна тема, такая очень чувствительная сегодня для церковного сообщества, и не только, кстати, для церковного, тема о церковно-славянском языке. Это все-таки что, с вашей точки зрения? Это часть традиции, что мы молимся не на современном русском? Или у этого есть догматический богословский смысл? Или так нельзя противопоставлять традицию и богословский смысл?
Я думаю, что причина немножко в другом кроется. Безусловно, если сейчас перевести на русский язык богослужение, оно не станет понятнее, потому что оно содержит очень глубокие истины, богословские в том числе, если взять наш актоих или триодь постную, там и нравственное богословие, но в актоихе даже догматическое богословие, многие богословы многих поколений обращаются к этим текстам как к первоисточнику. И славянский язык на самом деле претерпевал изменения, если взять славянский язык какой-нибудь 12 века и взять наш славянский язык, у нас славянский наш практически уже русифицирован очень сильно. Даже славянский язык 17 века и 16 он очень отличается от нашего славянского языка. И проблемы переводов, они были, и попытки его осуществлялись еще, в том числе, когда мы переводили калечный, то есть синтаксис греческого сохранялся, неприменим, будучи к славянскому языку. Почему? А кто их порой так трудно воспринимаем? Там два слова переставь, все становится на свои места. Но почему-то никто этим пока не занимается. И вторая проблема с расцерковлением общества, скажем так, в 20-м столетии, мы потеряли возможность такого какого-то очень адекватного перевода многих наших текстов на более русский язык, скажем так, потому что нужно, во-первых, быть в глубокой церковной традиции понимания этих текстов, а с другой стороны, иметь очень хорошее литературное образование, то есть хорошо владеть инструментом языка, чтобы многое стало чуть-чуть ближе к современному языку и современному пониманию современных людей. Вот в этом проблема. Я думаю, что все равно это так или иначе будет осуществляться, как мы говорили, потому что наш славянский отличается от древнего славянского языка. и что-то меняться будет, но если найдутся такие носители веры и носители языковой традиции современной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот есть традиции, которые различаются для монашествующих и для мирян. Вот вы наместник монастыря, вы много лет были насельником Оптиной пустыни. То есть это монастырская среда, монастырская культура. С другой стороны, Оптина пустынь настолько известный, любимый народом монастырь, что туда стекается море мирян. И вообще традиции русских монастырей, в этом ее в чем-то даже парадоксальность, это вроде бы люди уходят в монастырь как бы от мира, а на самом деле монастырь открыт к миру, и мир притекает к монастырю в очень большой степени. Поэтому там и Достоевский, и Гоголь все вот ехали в Оптину пустынь и так далее. Сейчас прекрасно проводят последние годы дни Достоевского в Оптиной пустыни. И вот где приходится говорить, не знаю, людям, что, вот, знаете, это для монашествующих, это вот там не для вас. Или наоборот, когда человек говорит, ну, я же не монах, там, почему я должен так-то в церкви вот там жить, мыслить? Вы отвечаете, нет, ну, это для христианина вообще, для каждого человека. Вот что вы об этом думаете?
Ну, безусловно, нет какого-то особого Евангелия для мирян и для монахов. Евангелие одно. Просто традиционно мы уже считаем, что миряна можно в чем-то послаблять. Но на самом деле и миряне должны жить целомудренно, и миряне не должны заниматься стяжательством, и миряне должны оказывать послушание, да, то, что те три обета, которые дает монах. Но, безусловно, как человек, живущий в миру, допустим, отец семейства, он обязан зарабатывать деньги и заботиться о хлебе насущном. Даже как, собственно, настоятель в монастыре, он имеет какие-то хозяйственные попечения, безусловно. И, допустим, епископ, как глава церкви, имеющий тоже хозяйственные заботы, это обет нестяжания, он в каком-то по канонам церкви с него снимается. То есть там не то, что он стяжает, должен себе что-то, но он обязан заниматься церковными проблемами, и имущественными проблемами, и финансовыми проблемами. Но речь не о том, о том, что различия, конечно, есть, потому что, допустим, монахи постятся еще в понедельник. Монашеский пост существует, ангельский так называемый. Есть монашеские правила более продолжительные, которые миряне не совершают. Но в плане добродетели, безусловно, мы все должны стремиться. Но и Феофан Затворник, и Геннадий Брянчанинов говорят о том, что все-таки хранение ума и сердца от помыслов греховных – это все-таки больше свойственно монашествующим, ведущих нерассеянную жизнь, занимающихся молитвой. А молитва на языке отцов – это прежде всего краткая молитва, как умное делание, потому что все то, что мы называем зачастую молитвой, это какие-то правила, акафисты – это все больше молитвословие. Вот, а мирянам они рекомендуют больше сохранять решимость к исполнению заповедей Христовых, то есть несогласие на грех внутренний. Это такая вот больше, скажем, мера для мирян. Потому что если монах берется за если мирянин берется за несвойственные ему формы христианской жизни, то он рискует потерпеть фиаско. Почему? Опять-таки, они же наши святители, а по сути даже больше преподобные по подвигу своему, Феофан Затворник как затворник, и Дмитрий Мечнинов, как тоже проживший большую часть жизни в монастырях и окончившие тоже в затворе. Ну, это другой вопрос. Они говорят о том, что не советуют читать высокие книги о монашеской жизни, созерцательные или такую строгую аскетику, потому что мирянин, начитавшись этого, он впадает в две крайности. Либо мечтательность, пытаясь выдавать желаемое за действительное, и тем самым впадая в прелесть в той или иной мере. Либо же это приводит его к унынию, потому что он видит себя неспособным к исполнению такой высоты этих добродетелей, подвигов, и начинает этого унывать, расслабляться, и может вообще даже ту простую свою меру добродетельной жизни ее потерять через вот такое неправильное восприятие святых отцов. Поэтому такой риск существует, безусловно.
Ну, вот вы упомянули такую важнейшую вещь, как умная молитва. Ну, давайте просто, может быть, я вас попрошу со стороны вашего монашеского, пасторского опыта, вот, чтобы вы сказали мирянам, которые нас слушают, следует ли пробовать вот эту краткую молитву Иисусову там творить, постоянно, не знаю, там, когда едешь в автобусе или гуляешь с собакой, или это вовсе будет вредно, и лучше этого не делать?
Нет, безусловно, заниматься Иисусовой молитвой нужно. Но еще в 19 столетии старец Макарий Оптинский написал такую книжицу, которая называлась «Предостережение для проходящих умную молитву Иисусову», тем самым предостерегая многих, занимающихся этой молитвой, не приступать сразу к высоким степеням этой молитвы, дабы не повредиться, потому что сейчас, может быть, отчасти проще отношение к ней, но раньше, может быть, особенно в XIX веке, занятие Иисусовой молитвой считалось чем-то на высочайшем, и человек невольно заражался каким-то духом самомнения, горделивости, так или иначе. И через это, не предочистившись от грубых страстей, мог получить больше вреда, чем пользы. Поэтому старец Макарий советовал, прежде всего, заниматься устной молитвой, или беззвучно проговаривая ее устами, либо проговаривая негромко, когда это возможно, или шепотом. Вот, и только потом, уже через долгий опыт очищения уже сердца от каких-то грубых страстей, переходить уже к умной молитве, кому дано по благодати Божией. Ну, конечно, это весьма немногие люди уже к сердечной молитве, как открывшийся дар Божий в сердце человека. Вот, поэтому мирянам, конечно, нужно ей заниматься, но советоваться своим духовником или с тем, кто в этом хоть что-то понимает, безусловно, потому что наши пастыри многие занимаются молитвой, но, наверное, не все. Поэтому, чтобы не получилось, что ты начнешь молиться, придя на исповедь, там, приходской пастырь может замахать руками и сказать, что ты там в прелесть пойдешь, прекращает. Потому что такие советы бывают иногда. Вот поэтому...
А как можно повредиться от молитвы? Это именно о том, что слишком много о себе подумаешь, подумаешь, что все, я уже достиг почти святости?
Совершенно верно. Когда человек такое слово замаливается, да, когда человек уже теряет предстояние пред Богом, и для него эта молитва уже как некая медитация, и сам он не замечает, что он уже молится не Богу, а сам себе в этой молитве. То есть он просто занимается самолюбованием, самодовольством в этой молитве. Вот поэтому важно не терять дух покаяния, сокрушения сердечного. Вот об этом нужно помнить. И, безусловно, все-таки более-менее регулярно сверять свое молитвенное состояние и практику молитвы хоть чуть-чуть с тем, кто в этом немножко понимает. Ну, или просто заниматься, да, внешним подвигом молитвы. Потому что даже устное принесение молитвы, оно очень помогает сосредоточить ум, не рассеиваться в дороге, в городе, а это большое искушение, потому что какие-то баннеры, рекламы, впечатления, люди, одежда, особенно летом. Безусловно, все это впечатляется в нашем сознании, но Иисусова молитва нам, конечно, будет очень помогать от всего этого, не то чтобы абстрагироваться, а сосредотачиваться внутренне на предстоянии перед Богом и меньше впечатлений получать от всех этих внешних факторов.
А вот еще одна такая очень серьезная тема – это связь таинства исповеди и таинства причастия. Мы не раз и в нашей студии на эту тему говорили. В Русской Православной Церкви так устроена жизнь, церковный календарь, расписание просто прихода, что, как правило, таинство исповеди предшествует таинству причастия, и ты не можешь приступить к таинству причастия, если ты там накануне или за несколько дней, или там на этой неделе, вот тут уже как решит священник, духовник, настоятель, не исповедовался. Само собой, это правило не какое-то тоже жестко ригористичное, есть разные ситуации, когда настоятель знает своих духовных чад, он может, наверное, кого-то благословить, вот сегодня причащаться там без исповеди, если он знает ситуацию человека и понимает, что этот человек опытный прихожанин, если бы у него были грехи несовместимые с причастием, он бы и не дерзнул бы сегодня к чаше приступать и так далее. Поэтому в моем вопросе не содержится намек, что давайте мы эту связь таинства исповеди и причастия пересмотрим, отменим и устроим революцию. С другой стороны, и в нашей программе, вот в этой студии на вашем месте сидели священники, которые говорили, что давайте мы аккуратно, осторожно, ответственно будем об этом говорить, что есть и другая крайность, когда таинство исповеди воспринимается как билет к причастию, когда священники просто не успевают поисповедовать всех, кому, может быть, и нет уж большой необходимости сегодня идти на исповедь. Но традиция, опять же, такова, и человек про себя думает, а как же я пойду к причастию, если я вот там сегодня исповедовался? Если даже ему говорят, да нет, можно, иди. Говорит, нет, нет, вот такие там, что серьезные грехи есть, ну нет, вроде никого не убил там, да, жене не изменил накануне. Нет, я не могу без исповеди пойти. Вот уже что-то вот внутри совесть не позволяет. И скорее это уже про привычку такую, чем по-настоящему про покаяние, потому что вот человек придет на исповедь в этот момент, и какого-то там перерождения не произойдет, он просто еще раз расскажет о своих грехах. Но ему это надо, потому что уже привычка. Вот что вы об этом думаете?
Ну, безусловно, даже если брать древнюю молитву разрешительную, не ту, которую мы сейчас читаем, а она сохранилась у нас в исповеди, но она предваряет кресту. Господь и Бог наш, там, прощай, разрешайте, иерей, власть мне данную. А предыдущая молитва, как раз, она была разрешительной. В ней есть очень хорошая строка: «Примири и соедини его сетей твоей церкви». То есть предполагается, что человек, в каком смысле, отпал от церкви, потому что мы просим его примирить и соединить с церковью. И, безусловно, не каждый раз мы можем переживать покаяние именно как вот эту форму совершающуюся, или акт, скажем так, внутренний. Но можно сказать, что это по маловерию происходит, от отсутствия внутренней свободы, но ее ни на раз-два не получишь. Это опыт внутри церкви, опыт твоего личного общения со Христом, твоих падений, твоего покаяния, твоего становления внутреннего. И когда ты понимаешь, что Христос все-таки милосердный, любящий Отец, а не какая-то карающая машина, там, по каким-то принципам действующая, лишь там тебя наказующая постоянно, тогда, наверное, рождается определенная степень доверия Богу, потому что эти степени, они разные. И есть не только доверие, а уже как следующий шаг – это верность Христу. И все же здесь что можно сказать тем мирянам, которые смущаются? Ты причащаешься не без исповеди, ты причащаешься с исповедью, на которую ты совершил чуть ранее. И если ты не имеешь чего-то, на что ты переживаешь, как такое глубокое разлучение со Христом, то нет смысла профанировать таинство, безусловно. Достаточно твоего самоукорения. Об этом, кстати, есть у Василия Поляно-Мирульского преподобного, это в сборнике преподобного Паисия Величковского, о том, что достаточно повседневного покаяния, исповедания грехов, которые мы читаем в вечерних молитвах, для того, чтобы получить внутреннее разрешение от Бога. Вот. А потом уже систематизировано, конечно, на очередной исповеди, когда будет для этого удобное время и возможность у священника в будний день, ты можешь все это исповедовать, ты не совершаешь какое-то преступление, потому что действительно нет смертного греха, который бы тебя разлучили со Христом. А те грехи каждодневные, укоряй себя, и с покаянием, с сокрушением, с осознанием недостоинства, приступая к чаше, потому что исповедь не делает нас достойными. Это состояние осознания недостоинства, оно должно быть всегда. Исповедовался ты накануне или исповедовался чуть раньше. Это должно быть всегда как осознание этого дара Божия, величайшего дара, который Господь тебе дает, как способность приступить к этой чаше жизни, как возможность соединиться со Христом, принять его в себя, как драгоценнейший дар и милость Творца по отношению к тебе. Ну вот, наверное, на этом нужно основываться, о том, что нам не хватает этой свободы внутренней, не хватает веры, и поэтому с рассуждением иногда, может быть, пробовать, когда действительно есть большие праздники, когда нет возможности всем поисповедоваться с благословения священника, с прежней исповедью, хотя бы просто взять благословение, батюшка, благословите меня причащаться, я вот там исповедовался неделю назад или три дня назад, да, пожалуйста, вот, если есть смущение, ну, хорошо, тогда кратко, потому что со смущением, как апостол говорит, да, Все будет грех. Поэтому, если не хочешь в этом согрешить, ну, что сделаешь? Как апостол говорит, немощных в вере, там не нужно укорять нам.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Иеромонах Назарий Рыпин, игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».